Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы пятніцы 13-га.
СК сцвярджае, што Раман Бандарэнка быў нецвярозы, медыкі абвяргаюць, людзі выходзяць у ланцугі памяці.
Спадзяваўся, што ў краіне нешта зменіцца. Сябра пра Рамана Бандарэнку.
Он любіў тут страну. Естественно, у него, конечно, ничего не было, но он был хороший, добрый, всегда был отличным, всегда всем помогал.
Выздоровление – тип психичная травма громадству. Меркование эксперта.
Жертвам нужно будет признать, что они жертвы, а это нелегко. Очень многие люди этого стыдятся. У многих тех, кто оказался жертвой, остается озлобленность. Это тоже нехорошая история. А те, кто агрессор, им нужно будет столкнуться с чувством вины, что я сделал то, что я сделал.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Следчы камітэт праводзіць праверку і высвятляе абставіны смерці 31-гадовага Рамана Бандарэнкі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведамства. У версіі следчага камітэта падзеі выглядалі наступным чынам. 11 лістапада ў міліцыю паступіла паведамленне аб тым, што ў двары дома на вуліцы Чарвякова ў Мінску адбылася бойка паміж агрэсіўна надстроенымі мясцовымі жыхарамі, якія вешалі стужкі, і асобамі, якія іх здымалі. Супрацоўнікі міліцыі, якія прыбылі на месца, выявілі мужчыну з цялеснымі пашкоджаннямі і прыкметамі алкагольнага ап'янення.
Мінчука даставілі ў цэнтральнае РУС Мінска, каб высветліць акалічнасці здарэння. Паводле следчага камітэту, у мужчыны пагоршыла самаадчуванне, таму яму выклікалі хуткую. Хлопца шпіталізавалі. Лекары, як кажуць у следчым камітэце, выявілі ў яго алкагольную інтаксікацыю. 12 лістапада ён памёр, нягледзячы на медыцынскую дапамогу.
Між тым сведкі з месца падзеяў расказалі іншую версію. Увечары 11 лістапада на плошчу пераменаў прыехаў бусік з невядомымі ў масках, якія прыехалі зразаць бел-чырвона-белыя стужкі. Рамана Бандарэнку, які выйшаў у двор і абараняў маёмасць, збілі і закінулі ў мікрааўтобус. Гэты бусік завёз яго ў цэнтральнае РУС. Адтуль хлопца ў цяжкім стане з чэрапна-мазгавой траўмай уначы шпіталізавалі ў лякарню.
Паведамленне следчага камітэту пра тое, што Раман Бандарэнка быў п'яны, абверглі медыкі. У тэлеграм-канале «Белыя халаты» з'явіўся дыягназ Бандарэнкі, дзе напісана «Этанол крыві 0». Такую ж інфармацыю паведамляюць і іншыя лекары.
Варта таксама нагадаць, што раней у сваім каментары мінская міліцыя назвала тых, хто збіў Бандарэнку, неабыякавымі грамадзянамі. Прэс-сакратарка МУС Вольга Чамаданова піша, што неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. І вось да чаго гэта прывяло – смерці.
Віна загібелі Рамана Бандарэнкі ляжыць на беларускіх уладах. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэс-службы Жозепа Барэля, кіраўніка дыпламатыі Еўрасаюза. Смерць Рамана Бандарэнкі, як гаворыцца ў дакуменце, стала, цытата, «абуральным і ганебным вынікам дзеянняў беларускіх уладаў, якія не толькі непасрэдна і гвалтоўна праводзілі рэпрэсіі супраць уласнага насельніцтва, але і стварылі абставіны, у якіх могуць адбывацца такія беззаконныя гвалтоўныя дзеянні».
Еўрасаюз чакае ад беларускіх уладаў, каб яны спынілі гвалт і пераслед неадкладна вызвалілі самавольна затрыманых людзей, у тым ліку палітвязняў. Акрамя таго, ЕС настойвае на поўным і празрыстым расследаванні ўсіх парушэнняў правоў чалавека і злоўжыванняў, а таксама заклікае прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Еўрасаюз нагадвае, што пад санкцыямі знаходзіцца 55 прадстаўнікоў беларускага кіраўніцтва, адказных за рэпрэсіі ды запалохванне, і гэты спіс можа павялічыцца.
Тым часам у розных гарадах Беларусі о 12 гадзіне 13 лістапада людзі сталі ў ланцугі салідарнасці, каб ушанаваць памяць загінулага Рамана Бандарэнкі. У некаторых месцах яны былі разагнаныя, як звычайна, не абышлося без затрыманняў.
Тут варта ўзгадаць яшчэ адну навіну. Следчы камітэт спыніў праверку па справе аб гібелі Аляксандра Тарайкоўскага. 34-гадовы мінчук загінуў 10 жніўня каля станцыі метро Пушкінская. Паводле афіцыйнай версіі МУС, агучанай па свежых слядах, ён збіраўся кінуць выбуховую прыладу, але яна разарвалася ў яго ў руках. Аднак відэа з месца падзеяў абверглі афіцыйную версію. На іх бачна, што мужчына быў бяззбройны і ў яго стралялі з блізкай адлегласці.
Што адметна, Лукашэнка, які лічыць сябе кіраўніком краіны, сёння ні словам не ўзгадаў пра смерць ні Бандарэнкі, ні Тарайкоўскага, ні іншых беларусаў. Праўда, асаблівага чакання ад яго і не было.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі прайгралі ў адборы на Еўра ў гасцях партугальцам 0-3. Пасля 8 матчаў у каманды Сергея Яромкі 8 ачкоў і 4 месца ў групе. Вызначыліся ўсе 24 удзельнікі фінальнага турніру футбольнага чэмпіянату Еўропы, які перанесены на лета 2021 года. Нацыянальная зборная Беларусі упусціла шанец патрапіць на яго, прайграўшы грузінам у паўфінале кваліфікацыі. Аднак зборная Грузіі на Еўра не прабілася. У рашаючым матчы адбору прайграла камандзе Паўночнай Македоніі 0-1. Зборная гэтай краіны ўпершыню згуляе на кантынентальным турніры. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі ў чэмпіянаце КХЛ другую запар гасцявую перамогу. У пятніцу яны абыгралі ў Хабаровску мясцовы «Амур» 2-1. У «Дынамаўцаў» шайбы закінулі Брэндан Козун і Шэйн Прынц. «Дынама» з 28 ачкамі пасля 24 гульняў паднялося на 4 месца ў заходняй канферэнцыі. Наступны матч 15 лістапада ў «Нур-Султані» з «Барысам». У хакейным чэмпіянаце краіны мінскае юнацтва атрымала 10-ю перамогу запар. На гэты раз над «Лакаматывам» 3-1. Юнацтва саступае лідару «Гомелю» толькі 2 ачкі і мае 2 гульні ў запасе. Беларускія спартсмены выказаліся ў сувязі са смерцю затрыманага міліцыі 31-гадовага мінчука Рамана Бандарэнкі. Сярод іх цэлая група футбалістаў: Станіслаў Драгун, Дзяніс Шчарбіцкі, Мікалай Сігневіч, Алег Вераціла, Александр Гутар, Александр Сачыўка. Яны спачуваюць сваякам Бандарэнкі і выказваюць абурэнні дзеяннямі ўладаў. Вечная памяць, піша Драгун, няма слоў, каб выказаць усю злосць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўра Радыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Якім чалавекам быў пры жыцці Раман Бандарэнка? Калі сыходзіць з перакананняў беларускіх уладаў, ён мусіў быць беспрацоўным наркаманам і прастытуткай, як і ўсе іншыя, хто не згодны з тым, што адбываецца ў Беларусі і з дзеяннямі ўлады.
Ну, яго ўжо, у прынцыпе, назвалі алкаголікам, можна сказаць так, бо па іхняй версіі ён быў п'яным, калі патрапіў у РУС. Тым часам сябра Рамана Бандарэнкі Вадзім гэта абвяргае. Давайте паслухаем наш рэпартаж.
12 лістапада ў мінскай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр Раман Бандарэнка. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор свайго дома на плошчу перамен у момант, калі невядомыя, неабыякавыя грамадзяне зразалі бел-чырвона-белыя стужачкі з агароджы. Падчас інцыдэнту невядомыя збілі Рамана і павезлі на бусе. Пазней ён быў дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. Раману быў 31 год. Еўрарадыё паразмаўляла сябрам загінулага Вадзімам.
Ой, Рома был простой, обычный парень, понимаете, он был здоровый, он как вы знаете, он служил в спецназе, он любил эту страну, естественно, у него, конечно, ничего не было, но он был хороший, добрый, всегда был отличный, всегда всем помогал, кто не просился. Слушал групу Брута і надеялся, што ты стане што-то зменіцца.
Прапагандысты з праўладных ТГ-каналаў усімі сіламі спрабуюць ачарніць хлопца, аспрэчыць анамнез, апублікаваны медыкамі з БХМД, дзе гаворыцца, што ў крыві ў Рамана не выяўлена алкаголю. Маўляў, шрыфты ў анамнезе не тыя, подпісаў няма, усё гэта фейк. Сябра Рамана кажа, што ўсё гэта хлусня. Раман падтрымліваў здаровы лад жыцця, а п'яны на плошчу перамен ён дакладна бы не пайшоў. Таксама Раман служыў у спецназе ўнутраных войскаў і войска пакідаў без негатыву.
Это ложь, потому что я был в больнице с первого дня, и там врачи говорили, что, ну, они подтвердили, что он не был пьяный. Нет, никогда его такого не было. У него даже медицинская книжка там в больнице, в поликлинике, там только два листа. Вообще не противлял, и хобби было, он рисовал, это было самое, и неплохо получалось, это в первую очередь рисование, ну и вел здорового жизни, и поддерживал ее, понимаете. Ну, понимаете, Рома был обычным гражданином, кто было не все равно, он, может, не понимал в политике, в идеологии, но понимал, что в стране нету ни справедливости, ни законности. И он не тех не знал нужных граждан, гражданин своей стороны с позиции. И он хотел, чтобы они были перемены. И выходил на каждый раз на матчи, даже один, хотя я его договаривал, один не ходил никогда. И один всегда выходил, когда никогда не был с кем. здесь на площади эксперимент проходил всегда, учил детей рисовать. Но опять же, потому что он был художником. Вот. Ему армия нравилась, но после этих событий ему было стыдно, потому что он служил в спецназе. Вот.
Геннадь Шутал, Александр Тарайковский, Александр Віхор, Мікіта Крыўцоў, Константин Шишмаков. Гэтыя і іншыя людзі загінулі пры нявысветленых абставінах падчас пратэсту ў Беларусі. 12 лістапада гэты спіс папоўніла прозвішча Рамана Бандарэнкі. Беларускія праваахоўнікі дагэтуль не знайшлі вінаватых у гібелі гэтых людзей. Не заведзена ніводнай крымінальнай справы па заявах ад беларусаў, якія пацярпелі ад гвалту сілавікоў падчас мірных дэманстрацый. Пасля гібелі Рамана на плошчы пераменаў з'явіўся карнальны плакат ад маленькай вучаніцы Ромы Бандарэнка, Машы. Яна просіць Рому вярнуцца і працягнуць вучыць яе маляваць. Але Рома ўжо не вернецца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Пратэсты, якія нечакана не спыняюцца ўжо чацвёрты месяц. Жорсткія разгоны і больш за 20 тысяч затрыманых і пакараных суткамі альбо штрафамі. Ператрусы, пагрозы, катаванні, смерць. Гэта тое, чым і як жыве беларускае грамадства.
Як усё пералічанае ўплывае на псіхічны стан беларускага грамадства? Чым кіруюцца тыя, хто разганяе пратэсты і збівае сваіх суграмадзян? Ці спатрэбіцца беларусам дапамога псіхатэрапеўта? Разважае сябра Міжнароднай псіхааналітычнай асацыяцыі доктар-псіхатэрапеўт Алена Карачун.
Это событие вызывает шок, это вызывает потерю чувства безопасности. И прежде всего, потому что я здесь, наверное, уже буду переходить к такому понятию, как коллективная травма. То есть когда действительно вопрос касается не только индивидуально человека, его семьи, но всего общества. И когда в обществе нету какой-то ясности, безопасности, возникает огромное количество тревог, таких также агрессивных чувств. И получается, что мы всем обществом, всем социумом становимся очень запутанными. И следующее, что нас одолевает огромное количество очень сильных чувств. Мы назовем это аффектом. И вот если чувства не осмысляются, не становится частью нашей истории, сейчас я говорю и о коллективном опыте, и о индивидуальном опыте, то они, продолжают жить. И рано или поздно всплывают. Я бы так и характеризовала сейчас.
Але все ж таки, тое, что отбывается, это уже все ж таки не первая смерть, якая так и засталася не расследованной и виноватые у ее не покараные. И вогуле вось гэтая жорсткасть, з якой сутыкается беларускае грамадства апошнія месяцы. Ці можна казаць, адны кажуць, што наносіцца грамадству псіхалагічная траўма. Іншыя, можа, гэта аптымісты, прыгадваюць даўнюю показку пра тое, што нас не забівае, то робіць нас мацнейшымі. Як вы ацэньваеце?
Смотрите, когда мы говорим вообще о травме, то это некоторое событие, которое вызывает настолько сильные чувства и настолько сильные переживания. Как правило, это же страх, это гнев, которые остаются непонятыми. И я здесь бы согласилась и с первыми, и со вторыми. С первыми в том смысле, что нас шокируют все эти события. Это то, что мы теряем людей, мы сталкиваемся с очень сильным насилием, которое не оправдано. И сейчас мы все переполнены какими-то чувствами. И в результате того, что нету однозначной понятной трактовки, информации, открытого дискурса в обществе, мы живем переполненные чувствами и справляемся как можем. То есть по-разному реагируем, переводим это в действие. Но нам нужно создавать историю, и в этом смысле я уже согласна со вторыми людьми. Вот есть такое в понятии в психологии «я-концепция». Я думаю, что это можно ну, что-то такое перенести на группу, что у группы есть свое представление, своя история, о своем нарративе и о тех выводах, которые группа делает из истории. И вот во втором смысле мы станем сильнее, если нам удастся все это осмыслить. Только единственное, я боюсь, что сейчас, пока мы все находимся в этой ситуации, переполненные чувствами, мы сможем осмыслить только часть. И только потом нам надо постоянно к этому будет возвращаться. И здесь я хочу привести пример, что произошло, например, в Германии, но чего не произошло в Советском Союзе. Что в Германии, когда нацисты были 12 лет, потом был очень долгий период осмысления на уровне политики, искусства, в обществе, вот того, что произошло. И они стали отказываться от нацизма, они сделали выводы, связанные с нацизмом. Это проявило себя и в... Ну, через политику, когда законы были определенные, приняты, и через культуру, когда люди могли писать книги, фильмы снимать и проживать то горе, и делать эти выводы, что, ну, что нацизм принес для нации. А вот, к сожалению, с Советским Союзом все было хуже. Десталинизации не произошло. То есть, во-первых, это было не 12 лет, а намного больше, то есть, да, там около 70. И плюс все преступления, связанные с советской властью, они не были осмыслены, и у нас осталась в нарративе скорее какая-то идеализированная история нас, этих событий, и не произошло того, вот с чего мы сегодня с вами начали этот разговор, сгоревание. Потому что если мы понимаем, что это приносит ущерб, это сломало жизни, мы начинаем горевать, и вот это горе, оно, ну, как бы такая депрессия, она должна вплетаться в историю страны, в историю общества, и это делает нас бережливыми, и это нас оберегает от ошибок. И то, что в нашем обществе произошло, в советском обществе так было, у нас долгое время происходило, есть понятие общества отрицания. То есть, когда есть проблема, но есть желание ее замолчать, да, это то, что мы часто говорили, хата с краю. И вот в обществе отрицания проблемы всегда накапливаются, но люди как бы живут при мнимом благополучии. Ну, вот я бы так ответила.
Ну, вот вы кажете про тое, про необходимость, как вот все громадство прошло про эту вот такую, я не ведаю, как это правильно, не категорию, а про такий период, как горование. Але ці не подается вам, что перш, чем начать горовать, повинен пройти Нюрнбергский процесс?
Прежде чем горевать, нужно добиться правды. Поэтому это то, что, например, происходит там, когда человек, например, в психотерапии, он сначала он восстанавливает, реконструирует свою индивидуальную историю, чтобы понять, какие его представления все-таки правдивые, какие лживые. То же самое происходит на уровне общества. То есть полезно все, что поможет нам добиться правды и установить истину. И вот тогда мы поймем, какие мы сделали ошибки, что мы сделали правильно, какие мы понесли жертвы, какие мы, ну, скажем так, какой был нанесен ущерб и как его исправить. И если взять психологию, то есть вина пунитивная, да, наказующая, и репаративная, то есть восстанавливающая. Вот при пунитивной мы жили так долгие годы, нам просто надо найти крайнего и кто виноват. А репарирующая вина, да, то есть восстанавливающая, она показывает, кто где что сделал, какой вложил, ну, вклад или ущерб в это, и тогда из этого делаются выводы, а как сейчас это исправить, а как сейчас с этим жить. И те, кто, ну, приносит этот ущерб, да, они должны быть ответственны.
Вельми важная зауважа про тих, хто про адказнасць тих, хто несе, приносить некие страты. И тут Сапраўды, вот вельмі важна, гэтыя людзі, яны як зрабіць, каб яны зразумелі, што яны наносяць страты і грамадству, і сябе. І ўвогуле, от з пункту гледжання психотерапевта, психолога, вы можете патлумачыць психологію тых людзей, якія забілі Рамана, якія збіваюць простых грамадзян. Ладно, яшчэ можна спісаць на афект, там, на загад, на ўсё што заўгодна, калі адбіваюцца некія там, там прымяненне сілы падчас разгона акцый. Але потым, калі іх збіваюць, з іх здзекуюцца, іх катуюць у аўтазаках, у РУСах, потым у изоляторах. Вось гэта.
Знаете, на этот вопрос нету одного ответа, поэтому я постараюсь как бы с разных сторон сказать. Ну, например, сейчас мы обращаемся много к опыту Холокоста, опыту войны Второй мировой, и там были разные категории людей, которые в этом участвовали. И были такие, которые не несли ответственности, потому что они считали, что так делают все. Были те, кто считал, что они делают все правильно, потому что была установка, и они боролись с врагами. Были, я думаю, те, кто получал какое-то удовольствие от этого, от того, что это позволяло снимать какое-то напряжение, разряжать какую-то агрессию. То, что вообще любого человека регулирует, это, вот, знаете, сейчас тоже звучит, что дан карт-бланш. Но что это такое? Это говорит о том, что... Ну, и второе, мы говорим, что мы живем без закона. Но я хочу обратиться к внутренней реальности. Даже если во внешней реальности нет закона, даже если, ну, есть какая-то путаница, у нас существуют внутренние законы, внутренние регуляторы и внутренние правила. И как бы нам кто-то что-то разрешал или нет, у нас все-таки первично вот это вот внутреннее. И про призыв к ответственности здесь надо искать механизмы, которые позволят увидеть этим людям, какой ущерб они принесли. Возможно, какое-то время, а может, так и, кстати, останется, как, ну, например, у некоторых правонарушителей, что они свою вину всячески отрицают. То есть они как бы признают ее формально, но они не могут дойти вот до этого чувства, что я причинил боль. Ну, также так не могут рассуждать люди с расстройством личности. И, в принципе, вот если взять опыт там, тюрем западных, там есть целая система реабилитации, судебная психотерапия, которая очень долго ведет человека к тому, совершившего преступление, чтобы он начал чувствовать вину. Потому что просто посадить в тюрьму человека недостаточно. Он сидит и выйдет. Но внутренней перестройки не произойдет. И поэтому, знаете, здесь нужны все механизмы и социальные, да, которые сначала обозначат рамки и четкие понятия, да, что произошло. И второе уже, ну, не знаю, как человек придет к этому пониманию, осознанию. От этой вины можно скрываться потом всю жизнь, и некоторые, пережившие войну, они живут с виной, очень сильной бессознательной, с ПТСР. У них случаются вспышки агрессии, они алкоголизируются, они тяжело болеют. Но при этом вот истинное понимание, что вообще я, ну, был очень разрушительный, деструктивный, я убил вообще, что я сделал, ну, приходит не ко всем, к сожалению. Ну.
Чем бы это ни скончилось, с перамогой того боку ці перамогой іншого боку, але будуть две частки грамадства, вот як мне подається. Одна частка, якая тим чи іншим чином потрапила под репресії, і тая частка, якая гэтими репресіями займалася. І ось вони живуть побач. Неважно, гэта перамога існуючого режима, ці приход нового режима, але ось вони дві частки. живуць побач. Як вы бачыце далейшыя ўзаемаадносіны двух гэтых частак беларускага грамадства?
Им придется вступить сначала в, ну, скажем так, жертвам нужно будет признать, что они жертвы, а это нелегко, очень многие люди этого стыдятся. У многих тех, кто оказался жертвой, остается озлобленность, это тоже нехорошая история. А те, кто агрессор, им нужно будет столкнуться с чувством вины, что я сделал то, что я сделал. Это первое. Второе, нужен диалог. И я знаю, что когда очень долго в Германии проходила вот эта социальная работа, то есть там все институты ведь включились, то есть, понимаете, это не вопрос ни к одному психотерапевту, если мы говорим об обществе в целом, то удавалось иногда жертвам или там детям агрессоров, это же через поколение идет, встречаться с жертвами, приносить извинения. Но это уже этап прощения идет. И этап прощения не для того, чтобы стать друзьями. Это, я думаю, невозможно. Но для того, чтобы признать правду. Вот правда была такая.
Ну и на закончение...
То есть вообще критерий здоровья психического, он строится на взаимоотношениях с реальностью. Чем лучше мы понимаем реальность, а не свои внутренние не представления, тем, ну, можно сказать, мы здоровее.
Цалкам размову с Аленой Карачун можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.